Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 26 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Смотрим сначала на пробки. Прямо сейчас 4 балла по данным Яндекса. Потом 2 часа 5-бальных пробок. Потом 2 часа 6-бальных пробок. И это на сегодня максимум 6 баллов. Нам обещают на 6 и на 7 вечера. Сейчас уже в центре города довольно много бордового цвета. Я бы сказал, что без лишней необходимости внутри Садового кольца нет смысла направляться в этом направлении. Потому что, вот смотрите, например, сейчас Кремлевская набережная бордового цвета. То, что в районе метро Кропоткинское бульварное кольцо, ну, это Гоголевский бульвар, или вот, к примеру, Причистенка, все это бордового цвета. В целом, еще раз напомню, по городу, за пределами Садового кольца движение намного лучше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Эксперты негативно оценили влияние прогрессивной шкалы НДФЛ на экономику. Они посчитали, и вышло, что во всех случаях прирост ВВП страны обеспечивается исключительно при сокращении верхней ставки ступенчатого налога на доходы физических лиц ниже нынешнего уровня. Как это работает? Первая тема. Вторая. Минэнерго хочет предложить россиянам снизить потребление электричества. Речь идет о том, чтобы в определенное время граждане отключали бытовые приборы. Что может помочь, чтобы приборы граждане и правда отключали? Это вторая тема. Обсуждать ее будем минут через 10. Срочное сообщение. Александр Лукашенко рассказывает, как он вместе с Путиным работал над последствиями теракта. Белоруссия закрывала границу на пути движения участников теракта в Подмосковье, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Мы созванивались. Я у него спрашиваю, еще что-то надо? Нет, все нормально. Он у меня спрашивает, поможешь закрыть? Помогу, все делаем. Рассказ Лукашенко приводит в эти минуты агентство Белта. Еще сообщения, которые в эти минуты появляются, это заявление Бортникова. Он дает интервью журналисту Павлу Зарубину. Его сейчас цитируют главные основные информационные агентства. Террористов, напавших на Крокус-Сити-Холл, ждали на Украине, говорит Бортников. Именно на территорию Украины бандиты намеревались уйти. По нашей предварительно оперативной информации, их там ждали, говорит он.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы можете писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звонить в прямой эфир по номеру 7-3-73-94-8. Первая тема – это тема возможного неплоского подоходного налога. Эксперты негативно, как сегодня пишут, оценили влияние прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц на экономику в целом. Перспектива усиления дифференциации налога обложения доходов физических лиц отразится практически на всех макроэкономических показателях. Так считают экономисты Ран Хикс, результаты исследования которых опубликованы в финансовом журнале Минфина. Цитируют результаты работы ученых РБК. Авторы изучили три варианта изменения налоговой шкалы НДФЛ, которые ведут к совокупному росту, сохранению или снижению налоговой нагрузки на физлиц и сборов этого налога. Выяснилось, что во всех случаях прирост ВВП, то есть экономики будет хорошо, во всех случаях исключительно только при сокращении верхней ставки ступенчатого НДФЛ даже ниже нынешнего уровня, который, напомню, находится на уровне в 15%. Формально действует прогрессивная шкала налогообложения со ставкой 15% для небольшой части доходов, которая превышает 5 миллионов рублей в год, и это не совсем в бюджет идет, а в специальный фонд для лечения детей. Оксана Дмитриева, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, к нам присоединяется. Оксана Генриховна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правильно ли я понимаю, что сегодняшние выводы из финансового журнала Минфина показывают, подоходный налог ступенчатый, а экономике России не выгоден?
Я не знаю, что, какие выводы в журнале Минфина, Никакой непосредственной связи, вот такой, которая может быть установлена статистически, между прогрессивной шкалой налогообложения и темпом роста экономики установить невозможно. Если говорить об, допустим, налоге на прибыль, если там инвестиционная льгота или нет, то здесь можно говорить о том, чтобы вот налог на прибыль предприятий, если там есть система льготирования инвестиций, то можно предположить, что та или иная система может стимулировать или, наоборот, дестимулировать инвестиции, а следовательно, экономический рост.
Хорошо.
Я как бы не знакома с этой статьей, но вот вывод выглядит как абсолютная ересь.
Хорошо, тогда по-другому задам вопрос. А есть гарантии, что при введении такой шкалы подоходного налога, когда чем больше денег, тем больше процент, который ты платишь как доход на налог на доходы физических лиц, что это увеличит доходы бюджета?
Ну, естественно, есть. У нас же уже есть такой опыт, когда ввели прогрессивную, слабо прогрессивную шкалу налогообложения после 5 миллионов, с доходов свыше 5 миллионов платят не 13, а 15%. И весь этот дополнительный получаемый доход, он поступает в бюджетный фонд «Круг добра», который идет на лекарства так называемым орфанным заболеваниям для детей. И в итоге фонд поступало больше, чем предполагалось по расчетам. А это только 2% с превышения. Поэтому, безусловно, прогрессивная шкала, она не может решить все наши проблемы налогового законодательства и выравнивания доходов, но она действительно приносит дополнительные доходы в бюджет.
Тогда история в свое время, когда вводили плоскую шкалу подоходного налога, говорили как раз это для того, чтобы лучше собирать этот налог. Говорили неправду?
Во-первых, они лучше собирать не стали, просто в целом стала лучше работать налоговая служба. А дальше, если мы проанализируем рост подоходного налога с физических лиц, он практически повторяет рост доходов, номинальных доходов граждан. А первый скачок был связан с тем, что до этого эффективная ставка была 12%, все платили не 12%, а увеличили для всех 13%, то есть на 1% все стали платить больше. И плюс стали платить те категории, несколько миллионов, которые раньше подоходный налог не платили, это военнослужащие. Поэтому никакого там не лучше, не хуже стали собирать, а также это просто объяснение и пугалка, что люди будут уходить от подоходного налога с физических лиц. Главное, те, кто реально получает сверхвысокие доходы и которых нужно реально облагать по высокой ставке, возможно, и 50%, допустим, те по доходам свыше 50-60 миллионов рублей в год. Это же все абсолютно легальные доходы. То есть нет тут таких у нас конвертов, куда бы поместились такие объемы средств. Тем более вообще безналичная система, она уходит в прошлое. А все иные платежи, они спокойно контролируются. Это вознаграждение членов советов директоров. Вот мы каждый раз читаем, сколько вознаграждения членов совета директоров банков, крупных корпораций. И это в совокупности несколько миллиардов рублей на 10 человек или там на 15. Вот. Поэтому, пожалуйста, можно сосчитать, даже если бы велась прогрессивная система налогообложения по топ-менеджменту и собственникам, которые получают дивиденды, по 100 крупнейшим компаниям. Но, мы получили существенные прирост доходов.
То тогда мы получаем не плоскую шкалу подоходного налога, только для очень небольшого круга лиц. С вашей точки зрения, ведь, как кажется, теперь главный вопрос будет, кого государство сочтет богатым для того, чтобы...
Это действительно сколько? Вопрос. Вопрос порогов и, то есть, вопрос шкалы. Конечно, нужно реально, ну, то есть, реальная прогрессия должна коснуться богатых и сверхбогатых. А, ну, вот, обложение среднего класса можно оставить уже на таком же уровне, на котором есть сейчас. Свыше 5 миллионов 15%. А дальше вот эту шкалу не пороги снижать, а добавлять другие, то есть другие пороги, там свыше 15 миллионов, свыше 30 миллионов, свыше 50 миллионов. Вот и все.
И максимальная ставка для подоходного налога в России, на ваш взгляд, может достигать и 50%?
Ну да, для сверхвысоких зарплат, я уже сказала, доходов, это 50-60 миллионов рублей в год. Ну вот примерно вот такой уровень.
Спасибо. Член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева была с нами на прямой связи. А что значит безналичная система платежей уходит в прошлое? Мы что, на наличную, что ли, переходим? 679-й не понял. Григорий говорит, зато бедняки в результате всех этих изменений будут довольны, они богаче не станут, зато спать будут спокойно. 943-му тут же стало понятно, в интересах кого работает Министерство финансов. Марина, 307-я, уверена, что если заказать подсчет другим специалистам, а не тем, которые считают для Минфина в Ранхикс, то результат будет другой. 948-й тоже полагает, что никак на экономику не может повлиять вот это вот изменение шкалы подоходного налога. У меня доход, который позволяет снять больше налога, и я не возражаю, буду больше просить зарплату. А если вам не дадут, что вы будете с этим делать? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, день добрый, Самсоныч на линии. Ну, знаете, ответ лежит на поверхности, такой вот здравый, правильно? Загуглите список, чуть было не сказал, нормальных, экономически успешных стран и вот таких вот, у кого прогрессивная, допустим, шкала, и тех, у кого плоская. И вы поймете, увидите два разных списка. Вот, в прогрессивной шкале там будет, Америка, Англия, Франция, Германия, то есть те, кто экономически успешен, да? А где плоская шкала, там будут такие веселые страны, как Албания, там вот это типа, там, не знаю, там какие-то Эстония, там, ну и прочее там вот туда.
Ну,
вот,
то есть вы не, во-первых, будьте аккуратны, выходя в прямой эфир, во-вторых, извините, вы не уверены.
Что не так?
Вам кажется, что это нормально. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем, вы пишите через СМС-портал или через Телеграм.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Елена пишет, прогрессивная шкала на экономику напрямую не повлияет, а доходы бюджета прирастут. Вот о чем говорила Дмитриева, если кто не понял. А только что у нас в эфире была Оксана Дмитриева из Государственной Думы. 402-й. Они сначала стали успешными, те другие страны. А потом у них появилась прогрессивная шкала подоходного налога. Есть страны, где нет налога, пишет Виталий 618. И что это доказывает? Григорий 859 пишет, давайте сначала станем успешными, а потом станем шкалами подоходного налога мериться с другими. Ну и Виталий тут же пишет, подождите, то есть мы хотим сказать, что нам надо как в Америке, во Франции и Германии, это же загнивающий и недружественный нам Запад, пишет он и добавляет два восклицательных знака. Следующая тема. У нас свои проблемы. Коммерсант сегодня пишет о желании Минэнерго предложить гражданам России снизить потребление электричества. Речь идет об отключении бытовых приборов в определенное время. Для этого, как пишут, придется перейти на тарифы коммерческих предприятий, которые примерно на 34% в среднем выше цен для населения. А взамен можно будет получить вознаграждение, пишет газета «Коммерсант». Говорят, что инициатива находится в проработке. Не очень понятно. То есть ты переходишь на тариф, который для тебя на 34% дороже, и взамен получаешь вознаграждение. То есть ты начинаешь платить больше, задумываться над тем, чтобы включать определенные приборы в определенное время, а за это ты получаешь вознаграждение. Пытаюсь понять, что за вознаграждение может быть. 7373948, телефон прямого эфира. Но отключат люди потребителей, истечет срок, опять все... Подождите, в определенное время, Александр, у нас есть времена пиковой нагрузки, так называемой. И сейчас, насколько я понимаю, чиновники как раз пытаются... Это же руками, что ли, стирать, пишет Григорий 859-й. Же посуду руками мыть. Вот, кстати сказать, хорошая тема. 7373948. Как известно, во-первых, у нас есть возможности платить меньше, если расходовать электричество ночью. Вы подключили себе такие тарифы? Это первое. Второе. Вот подключив такие тарифы, вы действительно стираете и посудомойку запускаете исключительно по ночам? Тоже ведь интересно. Вот, кстати, Григорий в Питере, 859-й, утверждает, что он прям так и делает. Я дачу грею электричеством, тарифы не трогайте, пишет 402-й. Ну вот, кстати сказать, таких, как вы, судя по всему, новые тарифы точно будут касаться, потому что речь ведь идет об определенном объеме потребляемого электричества. Я могу позволить себе в час пик все включать, и не нужны эти бонусы, пишет Александр 569. Ну, не нужны будут бонусы, конечно, просто платить вы будете больше. Я везде уже LED лампочки поставил, стираю после 23. Что еще надо сделать? Вот тоже 357 уже все это сделал и не требует вознаграждения. Но вы еще не перешли на новый тариф. Сергей Кондратьев, заместитель руководителя экономического департамента в Институте энергетики и финансов. Сергей Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а вы можете объяснить, в чем суть вот этого гипотетического эксперимента Минэнерго? То есть я перехожу на более дорогой тариф, начинаю экономить, то есть включаю, грубо говоря, стиралку и посудомойку по ночам исключительно, а мне за это что можно предложить?
Насколько я понимаю, вам за это могут предложить, фактически вы начинаете участвовать в регулировании нагрузки на энергосистему, да, потому что вы изменяете свой профиль потребления и начинаете более активно использовать электроэнергию в часы минимальной нагрузки, например, ночью. И вам за это предлагают сниженный тариф. То есть в какой-то момент, например, днем пик, у вас тариф будет высокий, он будет выше, чем регулируемый тариф сейчас. Но, например, ночью он будет у вас сниженный. У нас такая система на самом деле уже отчасти есть, потому что вы знаете, что у нас есть двухзонные счетчики, трехзонные счетчики, да, то есть день-ночь, утро-день, там, вечер-ночь, да. Вот, то есть, насколько я понимаю, вот это развитие этой системы, как она будет работать, насколько оперативно вот мы сможем управлять нашим спросом, насколько это будет выгодно потребителю, мне кажется, достаточно сложно сейчас сказать, особенно если это не будет обязательным требованием, да, а будет вот, добровольно.
Вот смотрите, Сергей Вадимович, просто тут вот вопрос возникает. Вы уже сказали, что многие платят по разным тарифам, то есть есть ночные тарифы, и многие, я вот вижу сообщения от наших слушателей, уже сейчас используют, к примеру, стиральные машины и посудомоечные машины исключительно по ночам. И им не надо никакой новый тариф. Они вот сейчас это пользуют. Где вознаграждение, люди спрашивают?
Все верно. Вы знаете, я боюсь, что про вознаграждение здесь говорить достаточно сложно, потому что даже повышенный тариф, вот, который мы платим, например, в случае, если у нас с вами газовая плита, и мы не перешли на зонную систему, он все равно оказывается ниже экономически обоснованного уровня. Понимаю, звучит странно, но это так, потому что у нас очень высокие тарифы на передачу электроэнергии, особенно по сетям низкого напряжения, и это вот приводит к тому, что даже вот этот повышенный тариф, он не окупается, да, то есть он для других участников рынка население является субсидируемой категорией, то есть промышленность, вот, там, транспорт, другие платят за нас больше.
Вот тогда и вопрос. Может быть, ключевая фраза в сегодняшнем материале «Коммерсанта» насчет этого гипотетического эксперимента. Для этого придется перейти на тарифы коммерческих предприятий, которые на 34% больше. То есть тарифы для населения просто вырастут, а вот эти эффективные тарифы, ночные, к примеру, они будут еще более выгодными, чем сейчас.
Совершенно верно, да. Я думаю, что идея именно в этом. Идея вот в том, чтобы повысить тарифы для большей части все-таки потребления днем, да, и при этом оставить низкие тарифы ночью. И таким образом добиваться, фактически поставив потребителя перед выбором. Либо вы переносите свою нагрузку в основном на ночь. На самом деле это, ну, не так удобно, потому что мы понимаем, что часто все-таки мы электроэнергию используем, например, вечером, да, в пиковые часы, и не можем от этого отказаться, там, смотреть телевизор или, там, не знаю, подзаряжать ночью, да, аккумулятор, чтобы потом использовать это для зарядки электроприборов. Вот, мне кажется, все-таки речь идет именно об этом, и на самом деле речь идет фактически, да, о попытке очередной сократить перекрестное субсидирование между населением и коммерческим сектором.
Но тут вопрос возникает, когда и если это произойдет, можно ли будет говорить о том, что подорожают только пиковые тарифы, а остальные хотя бы не изменятся? Ну, то есть, вот сейчас выгодно использовать стиралку и посудомойку ночью, а потом будет тоже выгодно, но все равно на 34% дороже.
Я думаю, что на самом деле, если это произойдет, то произойдет не скоро, потому что для этого нам надо поменять систему учета. Это на самом деле очень серьезная, объемная задача и по инвестициям, и просто по необходимости проведения работы для того, чтобы потребитель действительно мог контролировать свое потребление, потому что иначе это будет, ну, достаточно, да, странно выглядеть. И второй момент, здесь, конечно, важен вопрос, будет ли вот такой переход добровольным или нет, потому что сейчас все-таки очень многие меры в этой области, они вот предлагаются как некая такая добровольная стимулирующая мера, да, что вы переходите на эту систему, соглашаясь на то, что тариф у вас днем будет выше, но за это вы получаете выгоду вот, да, от использования низкого ночного тарифа.
Но низкий ночной тариф есть и сейчас. У тех,
да,
у кого обычный
верно.
Тариф.
Совершенно верно, да. Ну, просто он будет, наверное, еще ниже, да. Мы, можно сказать, мы все-таки не видели здесь детальных расчетов, да. Они будут разными, наверное, для разных регионов. И я думаю, что вот если мы даже говорим про проработку такой системы, я боюсь, что это займет, ну, несколько лет, да. Если мы говорим про действительно подготовку, ввод необходимого оборудования, да, изменение вообще алгоритмов работы участников рынка, то есть это процесс такой очень долгосрочный. Я думаю, что если мы говорим про повышение цен на электроэнергию, оно все-таки нас настигнет намного раньше, потому что у нас есть требования ФАС в случае, да, если у нас перекрестное субсидирование высокое, тарифы для населения должны повышаться через введение соцнормы. Ну, фактически, да, что мы...
Ну, то есть, какое-то количество по обычному тарифу, а какое-то количество сверх того только задорого.
Да, совершенно верно. Вот, на мой взгляд, эта мера, мы все-таки с ней столкнемся намного раньше, чем вот такой, ну, достаточно все-таки сложной системы, которая подразумевает, что у нас должен быть вот, ну, так называемый смарт-метеринг, да, мы должны видеть свой профиль потребления, ну, в режиме близком к реальному времени.
Хорошо, коротко можете ответить, 649-й пишет, а почему они не могут просто при экспорте энергии в Китай поднять цену на электричество?
А потому что у нас в Китае экспортируется, ну, 3-4 миллиарда киловатт-часов, а внутри страны потребляется 1150 миллиардов киловатт-часов. То есть мы можем в Китае поднять цену на 10%, на 15%, и то китайские потребители откажутся. Но это не компенсирует проблемы на внутреннем рынке. Внутренний рынок для электроэнергетиков главный. Здесь потребляется там, ну, 95-97% всей производимой электроэнергии, даже больше, сейчас больше.
Но почему в итоге у них, если верить сообщениям, которые появляются в интернете, электричество для населения дешевле, чем у нас для населения?
Вы знаете, это не так. Вот, ну, если мы посмотрим на тарифы для китайских домохозяйств, цены или сравнимы, или даже несколько выше. В России в среднем все-таки электроэнергия достаточно дешевая именно для конечных потребителей на низком напряжении. Если мы говорим про стоимость электроэнергии, например, на оптовом рынке, да, или для крупных промышленных потребителей, да, здесь действительно могут быть варианты. Для населения так получается, у нас действительно электроэнергия сравнительно недорогая. Я просто здесь, может быть, даже не проводил бы какие-то межстрановые сравнения, потому что, мне кажется, ну, очень много особенностей для разных стран, да, и мы можем действительно найти страны, где электроэнергия стоит очень дешево, там, например, Иран или Туркменистан.
Мы должны заканчивать. Ну да, понятная проблема, понятно. Спасибо. Да. Сергей Кондратьев, спасибо. Заместитель руководителя экономического департамента в Институте энергетики и финансов. Непонятно, что хотят, все-таки пишет Григорий 859-й, сбалансировать энергопереток или сэкономить электроэнергию. 679-й пишет, во всем майнеры виноваты, будь они неладны. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 26 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. Все это в прямом эфире обсуждаем вместе с вами. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва». Подписывайтесь, ставьте лайки, это важно для продвижения на ютубе. Еще один вариант для того, чтобы смотреть и слушать нас в прямом эфире, это социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Так, теперь смотрим за тем, как едет город. Нам обещали 2 часа 6-бальных пробок. Пришли новые, более радужные прогнозы. 4 балла прямо сейчас, в 5 вечера 4 балла, потом в 6 вечера 5 баллов и в 7 вечера 6 баллов. Ранее на 6 вечера обещали 6-бальные пробки. Теперь вот видите, только 5-бальные. Еще раз повторяю, все, что касается центра города, большие сложности с движением по московским набережным. Вот, например, от Таганки, начиная, нормального движения нет вплоть до поворота в сторону Боровицких ворот Кремля. Чтобы вы понимали, как сложно ехать по центру, еще, допустим, где? Ну, в районе Кузнецкого моста в сторону Трубной нормально не проедешь. Ну, или вот к Китай-городу не подъедешь со стороны Яузской улицы. В целом, напомню, в городе всего 4-бальные пробки, но центр с движения, с точки зрения движения, сегодня тяжелее обычного.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минтруд предлагает ограничить срок заключения договора с мигрантами 2 годами. Кроме того, предполагается прописать в законе, что если договор расторгается досрочно, то мигрант обязан покинуть Россию в течение 30 дней, если не заключит новый договор. Как все это проконтролировать, если это будет работать? Первая тема. Вторая. В Москве стартовал сезон проката электросамокатов и велосипедов. Желающим доступны более 60 тысяч таких транспортных средств. Что нового в этом сезоне? Разговор об этом минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Главная новость этих минут. Спасатели завершили разбор завалов в Крокус-Сити-Холле. Об этом со ссылкой на МЧС пишут все информационные агентства. И вот еще. Мосгорсуд немного ужесточил приговор обвиняемому в серии отравлений на чистых прудах. И еще одно сообщение, которое в эти минуты только появилось. Указ президента Украины Зеленского. Он уволил, как сказано, цитирую Потас Данилова, с поста секретаря Совета национальной безопасности Украины.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема. Сейчас много говорят о том, что надо что-то менять в отношении мигрантов. Вот Минтруд предлагает, к примеру, ограничить срок заключения договоров, трудовых договоров с мигрантами. Документ уже опубликован на портале правовых актов. Ведомстве предполагают, что работодатели будут заключать соглашение в порядке целевого организованного набора с совершеннолетними иностранцами при наличии разрешения на трудовую деятельность, которое будет выдаваться не более чем на 2 года. Кроме того, если договор расторгается досрочно, то мигрант обязан покинуть Россию в течение 30 дней, если не заключит новый договор с другим работодателем, который тоже участвует в целевом наборе. Помимо этого, при получении разрешения на работу, иностранец должен в течение 30 дней предоставить еще документ о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства. Тут важно понять, насколько порядок будет менять. Ну и главный вопрос, как это проконтролировать и что это решит, даже если заработает в полном объеме. Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики в Институте госслужбы и управления РАНХИКС. Он доктор экономических наук и с нами по телефону на связи. Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Вот это предложение Минтруда, насколько оно меняет ныне действующий порядок работы с мигрантами?
Ну, тут такая просматривается попытка как бы перевести отношения с мигрантами в рамки такого целевого оргнабора. То есть как бы передать все вопросы, связанные с мигрантами, в руки некой организации, которая бы централизованно бы с ними работала. И выступала бы в качестве такого контрагента для тех работодателей, кто захочет получить труд мигрантов, и уже не непосредственно, а через вот эту вот вновь создаваемую организацию могли бы работодатели получать соответствующую рабсилу. Ну вот, видимо, такой вот замысел.
Но скажите, мне кажется, что... Сейчас я спрошу о перспективах работы этого порядка, но скажите, тут еще один вопрос возникает, и вот наши слушатели уже его формулируют. А как мигрант может предоставить документы владения русским языком, истории России и законодательства еще в самом начале? Ведь только с ним можно будет заключить договор в порядке этого целевого оргнабора при наличии этого разрешения. То есть он еще не приехал. Как это работает?
Мне кажется, что это пока сложно говорить, как это работает, потому что здесь мне представляется много еще неясных таких моментов, неясных положений. Конечно, все это требует широкого обсуждения и с общественностью, и с учеными, с экспертами, потому что у меня тоже есть вопросы в этом плане, как это может работать, тем более, что там указано, что этот самый иностранец, он может получить расторжение договора, и потом он сможет устроиться у любого другого работодателя по собственному желанию. Если при этом нужно будет ему снова покупать патент, то какая разница, что меняется относительно текущего положения?
Да, но новый работодатель тоже должен быть в рамках этого целевого набора, то есть, видимо, не просто так этот патент получишь.
Ну, об этом пока четко не сказано, что именно должен быть он именно в рамках этого целевого набора. Но в любом случае, этот самый иностранец, он может быть уволен, скажем, по каким-то причинам, и он сам может спровоцировать свое увольнение, а потом уже пытаться найти снова работу у другого работодателя.
Тут да, интереснее другое. Вот в тех документах, которые вижу я, точнее, в ссылках на документы, тут как раз написано, что и первый, и второй, если вдруг он появится работодатель, это все в рамках этого самого целевого набора, отдельно подчеркнуто. Но тут другой вопрос. Если он не заключит этот новый договор, он обязан покинуть Россию в течение 30 дней. А это как проконтролировать?
Ну, это, видимо, уже будет функция МВД. Функция МВД, там, видимо, какие-то могут быть способы контроля за
этим. То есть некая база данных?
Некая база данных, да, там в том числе и биоданные какие-то, по которым можно будет контролировать его местонахождение. Но мне кажется, что вообще-то хорошо было бы, что такие заявления от работодателей, прежде чем они будут поступать, сопровождались бы доказательствами того, что вот в России нет работников соответствующего профиля, соответствующей квалификации, и поэтому требуется какой-то иностранец на вот такую-то должность. Ну а если есть такие работники в России, то пусть они их переманивают или не привлекают соответствующим уровнем заработной платы, а не из-за рубежа дешевую рабочую силу.
А, смотрите, ну вот в других государствах же существует какой-то опыт. Почему мы просто не возьмем какой-нибудь уже работающий вариант?
Совершенно верно. Вот в других государствах именно примерно такой опыт и существует, о котором я только что пытался как-то вот сказать, что здесь нужно обязательно быть уверенным, что нет какого-то ущемления интересов коренного населения. Наоборот, должны быть какие-то элементы защиты собственных.
Но обычно в этот момент работодатель говорит, да коренное население за те деньги, которые я могу заплатить, просто не идет работать.
Совершенно верно. Но рынок есть рынок. Поэтому нужно платить за то, что требуется, нужно платить ту сумму, которая требуется.
Так потом это же население, этот же товар, ими же произведенный, не покупает по высокой цене.
Не покупают, потому что он будет слишком дорогой. Следующий шаг сделать его более дешевым, иначе товар будет залеживаться. Ну, то есть рынок должен работать в полную силу.
Хорошо, тогда еще одно. Как только мы говорим о любых вариантах ограничений или неограничений, то есть работы с трудовыми мигрантами, об отношении трудовых мигрантов и государства, обязательно кто-нибудь, вот в данном случае Станислав, пишет, визы, только визы, работать только рабочей визе, как в Европе. У вас есть объяснение, почему это не действует?
Ну, тут вопрос связан с тем, что долгое время считалось, что наши работодатели используют просто возможность привлекать дешевую рабочую силу, утверждая, что в стране нет подходящей рабочей силы, поэтому привлекать ее надо из-за...
Так и по рабочим визам они тоже могут привлекать.
Ну, по рабочим визам надо будет тоже доказывать это, что действительно такие работники нужны именно по этому профилю, именно на этой работе, именно по этой специальности. То есть как-то это надо будет обосновывать. Сейчас-то они приезжают просто по собственному усмотрению тогда, когда пожелают.
Вы что, хотите работать? Сказать, что работодатели имеют такое влияние на власти, что они пролоббировали это решение об отсутствии виз с разными среднеазиатскими странами, к примеру?
Ну, здесь есть еще и политические интересы, и какие-то политические моменты, не только интересы работодателей, но интересы и политические, которые охватывают интересы всей нашей страны. Так что, возможно, они тоже были учтены в какой-то мере.
Спасибо. Профессор кафедры труда и социальной политики в Институте госслужбы и управления РАНХИКС, доктор экономических наук Александр Щербаков был с нами на прямой связи. Минтруд предлагает ограничивать срок заключения договоров с мигрантами 2 годами, создать некий вариант списка фирм целевого организованного набора, и если мигрант расторгает договор, то обязан покинуть Россию в течение 30 дней, если новый договор с таким же работодателем из того же списка целевого набора не заключит. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Юрий, Москва. Значит, вчера слышал от вашего главного редактора, что один из задержанных в Крокусе его отправили на родину, вернее, выдали подписание отправляться на родину. Но, тем не менее, он месяц еще жил в Москве, никто это не контролировал. Вопрос, кто будет контролировать, когда людей будут...
Правоохранительные органы говорят вам.
Ну, вот результат, вот теракт в
Крокусе. Нет, подождите, то есть где-то это не работает, но это же не повод это отменять вовсе.
Это по всей стране не будет работать, Юрий.
То есть что вы тогда предлагаете, ничего не делать?
Нет, я предлагаю создать тот орган, который был раньше, убрать у МВД эту функцию.
А вы полагаете, что тот орган, который был раньше, он работал эффективно? Хорошо, такая практика у нас была, пишет Игорь, это, насколько я помню, из Италии. Была квота по рабочей миграции, работодатель должен был обосновать необходимость приглашения специалиста. И здесь все бы хорошо, только почему-то отменили, что ли? Если да, то почему? Никак это не будет работать, думаю, даже не примут нового правила, пишет 530-й. Просто профильные ведомства в свете последних событий обязаны что-то заявить, мне так видно. Ну, не просто что-то заявить. Минтруд, напомню, разработал документ, в котором все это прописано. И документ уже опубликован на портале правовых актов.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Да, прошу вас.
Алло, да, добрый день. Мне кажется, надо другим путем идти. То есть надо просто побольше работать с мигрантами, потому что они нам очень нужны. Без них Россия будет немножко ущербна. Они выполняют массу работы. Они во всех сферах нужны.
То есть, тогда почему? Смотрите. Почему тогда другие этого не понимают? Вы что, ни разу не слышали, как люди говорят, что у нас
просто
достаточно
люди
народа?
Не работают, может, в тех сферах, где работают мигранты. Они не понимают, что мигранты выполняют массу работы в России.
Понятно.
Они везде нужны. Просто...
Спасибо. Надо думать. 7373948. Надо исходить из того, что не из того, что они не нужны, а из того, что нужны. Слушаем вас. Здравствуйте.
Главная проблема в том, что они уже имеют право здесь создавать свое юридическое лицо, как ИП, которое создал вот этот ВНОС. И поэтому они будут заключать договоры между собой. Я вообще считаю, что...
Нет, подождите, Елена, но вы же слышали, там написано довольно четко сформулировано. Это должен быть список. Значит, они должны будут в этот список, чтобы с собой заключать договоры, как-то попасть.
Я не поняла, какой список. Я вижу, что они сами...
Список организаций, которые имеют право на целевой набор мигрантов.
Я считаю, что они должны уже за границей, у себя дома, заранее заключать договоры с нашими юридическими лицами.
А подождите, секунду, Елена, ну вы же предлагаете, то есть надо таким образом сделать как-то так, чтобы мы там могли вести такую деятельность?
Нет, мы, наверное, друг друга сегодня не понимаем. Я хочу, чтобы они заранее ехали сюда уже на готовые рабочие места, а не ходили здесь.
Еще раз, а список организаций целевого набора – это не оно?
Только у себя. себя на родине, пусть заключают заранее договоры трудовые, тогда...
Ну, то есть мы не слышим друг друга. Хорошо. Люди просто хотят закрутить гайки, и все. Виталий послушал, чего мы тут говорим. Ну да ладно. 7373948. Мы же как-то жили без мигрантов в 70-е и 80-е годы. Да ну, 427-й. Вы точно уверены, что это было так? Ладно, следующая тема. В Москве стартовал сезон проката электросамокатов и велосипедов. 60 тысяч таких транспортных средств уже доступны, как сообщается желающим. Сегодня многие обратили внимание на то, что некоторые из них с такими почти автомобильными номерами. Сайт мэра сообщает, что вместе с ЦОДД, ГИБДД власти будут анализировать работу сервисов по камерам. Операторы аренды ведут в приложениях тестирование на знание ПДД, распознавание лиц и рейтинг пользователей. В этом сезоне для аренды будут доступны, значит, помимо электросамокатов, 3000 электровелосипедов улучшенной модификации и 11 тысяч обычных велосипедов. Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман к нам присоединяется. Ксения, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, первое, что бросается в глаза, это у некоторых из операторов этого рынка новые номера на самокатах. Большие такие, даже на автомобильные чем-то похожие. А еще что нового?
Ну, вы знаете, во-первых, хочется сказать, что это та инициатива, которая в итоге распространится на всех операторов. Все прокатные самокаты будут оснащены этими номерами. Это сделано для того, чтобы камеры фото-видеофиксации могли фиксировать правонарушения критичные, да, для этого вида транспорта, как приспешивание, перемещение вдвоем на электросамокате, неадекватная, неправильная езда по велоинфраструктуре. А, безусловно, самокат становится все умнее и умнее. То есть в Москве, Москва как такая платформа для там, тестирования большого количества инициатив, которые критическим образом будут влиять на безопасность пользователя. То есть в прошлом году там появилось какое-то количество, и в этом году это количество увеличивается самокатов, которые обладают компьютерным зрением, технологии, которые распознают поездки вдвоем, что... Но сегодня это буквально бич всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов. Операторы абсолютно нетерпимы к детским поездкам. И я напомню, что у всех операторов эта услуга с пометкой 18+, несмотря на то, что регулятор немного по-другому видит себе возраст в отношении пользователей электросамокатов. И по ПДД сейчас там, дети практически от 0 лет могут перемещаться на средствах индивидуальной мобильности.
Хорошо, Ксения, вы можете уточнить, когда вы говорите о том, что номера, во-первых, пока не у всех, но будут именно у всех, и, следовательно, они для того, чтобы фиксировать нарушения. Какие нарушения, какими камерами собираются фиксировать?
Ну, сейчас в Москве порядка 10 камер научились распознавать, научились с помощью нейросети распознавать эти номера. Это те камеры, которые захватывают не только зону автодороги, да, прежде всего зону пешеходную, зону переходов и пересечений. Это нарушение, я еще раз повторю, это не спешивание на пешеходном переходе, это перемещение на электросамокате вдвоем, это езда в противоположном направлении в зоне велодорожки, велополосы.
То есть 10 таких специальных камер, которые как раз на это и настроены. Сколько их будет, как предполагается? Ведь их, наверное, будет больше.
Ну да, безусловно. Сейчас, по большому счету, пилот, который показывает уже свою успешность, в идеале все камеры, которые захватывают с собой вот те зоны дороги, про которые я сказала, хотелось бы, чтобы они были доориентированы до электросамокатов.
Просто, как кажется, большинство камер ориентированы все-таки на проезжую часть, а не на те места, где передвигаются на электросамокатах люди.
Да, вы правы, так и есть.
Так, Марина 307, она не единственная, кто обычно по такой теме пишет, пишет о том, что надо просто взять и отделить поток велосипедистов и тех, кто на самокате, от потока пешеходов. Разве это невозможно?
Марина, это то, о чем мы мечтаем, спим и мечтаем. Вы действительно правы. Единственная возможность действительно обеспечить безопасность всем и пешеходам, и велосипедистам, зимоводам и водителям, это, конечно, отделить их друг от друга. Вот. Но вот в России сейчас, огромной России, сейчас 5000 километров велодорожек. Из них 500 километров приходится на Москву, 10%.
Обычно в этот момент люди говорят, ну, значит, тогда до появления этих самых дорожек надо взять и запретить самокаты.
Но, видите, самокаты уже настолько плотно вошли в нашу жизнь. Вот в прошлом году на самокатах было совершено более 2 210 миллионов поездок. То есть это огромный транспортный ресурс. Это же не просто покатушки в парках. Это та транспортная логистика, которой ежедневно миллионы людей пользуются и решают свои транспортные проблемы. Особенно, ну, Москва, она, конечно, с точки зрения транспорта, она там изобилует, и ты можешь добраться из любой точки куда угодно, там, максимально эффективно и максимально быстро. Но если мы поедем в регионы, для многих регионов иногда самокат — это, в принципе, единственный транспорт, на котором можно там добраться, не знаю, в часы пик, или там в рамках трафика в центре города. То есть не стоит, наверное, людей лишать этого средства, эффективного средства передвижения. Скорее стоит инфраструктуру подстраивать под нужных людей. Уж на самом деле не надо сносить города для того, чтобы построить, нанести там временные эвакуации.
Ну, понятно. Хорошо, тогда еще одно. Итак, пока 10 камер, потом будет больше камер, которые фиксируют нарушения, вот прежде всего, когда вдвоем едут или там не спешиваются на переходах, а просто сфотографировать человека на этом и куда-то послать соответствующее сообщение, это пока не работает?
Это тоже работает. Есть несколько вариантов развития событий. Первое. Можно всегда отправить сообщение самому оператору в службу поддержки. Если произошло какое-то там дорожно-транспортное происшествие, какая-то неприятность, участие самоката, человек находится в шоковом состоянии, зачастую вам даже не нужно запоминать номера, да, про которые мы сегодня говорили, достаточно просто запомнить цвет самоката, это проще, время совершения этого ДТП и место. И отправить это в соответствующего оператора. Есть еще второй вариант. В Телеграме сейчас начал работу чат-бот, который вот как раз сделал нашей ассоциацией. Самокат, нижнее подчеркивание, ру, нижнее подчеркивание, бот, который сейчас развернут на территории всей России, который позволяет принимать обращения от всех граждан, у которых нет этих приложений.
Ну, то есть, вот смотрите, пока вы это говорите, люди один за другим буквально пишут о том, как два человека сели сегодня на самокат и поехали. В одном случае с конкретным адресом две девочки 12 примерно лет встали на самокат и поехали. Сели на самокат, наверное, неправильно было бы говорить. Так вот, все эти люди вместо того, чтобы писать на радио, могли бы написать оператору.
Они могли бы сфотографировать, прежде всего, в идеале. Если не получается, то нужно написать либо в тот бот, который я сейчас продиктовала, либо оператору сказать цвет, ну, условно, цвет самоката.
Время и место.
Время и место. Все.
Спасибо. Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности, была с нами на прямой связи. В Москве стартовал сезон проката электросамокатов и велосипедов. Самокатов доступно 60 тысяч, велосипедов улучшенной модификации 3 тысячи, обычных велосипедов еще 11 тысяч. Григорий, кстати, 859-й акции кикшеринговой компании купил, так что ему надо, чтобы самокатов было больше и лучше. 530-й, подождите, стоп. А если это девочки? Фото несовершеннолетних и куда-то отправлять, законно ли это? Ну, насколько... Вот надо будет разбираться отдельно еще и с этим. А как на скорости сфотографировать? Телефон же не в руках, пишет 357-й. Ну, так значит, надо найти. Это все про прокатные самокаты. А владельцев личных самокатов разве обязали иметь номера? 659-я, пишет Елена. Нет, пока мы говорим исключительно про прокатные самокаты. У нас есть дорожки, пишет Виталий. Кто, кстати, написал, что у нас на Тимирязевск и уже, соответственно, пешеходные дороги поделили на двоих. Часть для пешеходов оставили, часть для тех, кто на самокатах и велосипедистов. 530-й рассказывает про свою Коломну. У нас даже на места стоянки не довозят, бросают где ни попадя, и явные дети вполне себе катаются. Еще раз напомню по поводу явных детей и тех, кто катается на электросамокатах вдвоем. Ну, или не спешиваются на пешеходных переходах. Теперь это будут фиксировать камерами, но при этом, как утверждает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман, если вы сфотографируете, отправите это в соответствующую организацию, то наказание тоже будет. Далее новости.